Шмуэль Алеф, 10 глава. Мы там находились в процессе, так сказать, посвящения Шмуэля в цари. То есть это процесс, как кажется, длительным, не таким простым. Но пока что, значит, не Шмуэля, а посвящение Шауля. Пока что, значит, Шмуэль с Саулем встретились в последнем пасуке предыдущей главы. Шмуэль сказал Шаулю: «Ата амад кайом ва-симха эт двар ва-ашмяха двар-ашем». Говорит: «Стой, я сейчас тебе передам слово Всевышнего». Дальше, он, получается, он, они как бы встретились чудесным таким образом. И теперь Шмуэль сказал Шаулю, что вот сейчас он будет его во что-то посвящать. И вот с этого начинается 10 глава. «Вэйкак Шмуэль эт паха шэмин, вэйцок аль рош». То есть, ну, а, на самом деле, до этого он как бы говорил, что тут будет главой, но не говорил каким. Вот теперь, значит, написано: «Вэйкак Шмуэль эт паха шэмин, вэйцок аль рош, аль рошо, вэйшикэху, вэйомер гало, кима шахаха ашэм, аль нахалато ленагид». Взял Шмуэль такой горшочек с маслом, вылил ему на голову, то есть Шаулю на голову вылил, и поцеловал его еще, Шауля. И сказал: все это вот не просто так, а потому что сегодня, потому что Ашем помазал тебя, как бы сделал помазанником над своим наследием, в качестве главы его. То есть наследие — это народ Израиля, в качестве главы народа Израиля. На что здесь нужно обратить внимание? То есть процедура помазания делается из сосуда, который называется Керен. И через несколько глав будет там описано, как помазывал, как это помазание производилось над Давидом. И там было серьезное различие. То есть там, во-первых, это делалось в присутствии людей. А здесь мы видим, никого не было. То есть только они вдвоем, ну и плюс еще слуга Шауля. Вот, во-вторых, здесь из некого такого горшочка. Там написано Керен. Керен — это тоже сосуд, но другой формы. И там прямо говорится помазание его в цари. А здесь царь — это Мелех, а здесь Нагид. Нагид — это тоже лидер, руководитель. Но все-таки это как бы не называется царем. Будет выполнять тирит солнца. Нагид — это просто руководитель. Можно кого угодно назвать Нагидом. Это общее такое понятие. Руководитель народа. Вот. Глава народа. Я могу сказать, в современной израильской армии слово «многодим» называется прапорщики. Только не Нагид, а Нагад там называется. Вот. Значит, и масло, очевидно, было не то. То есть, когда помазывали Давида, это, по-моему, в 16 главе, мне кажется, то там, то есть через 6 глав, там было масло помазания. А здесь, поскольку все эти детали мы косвенно указывают, что его, Шауля, помазали не как царя из дома Давида, а обычным маслом, таким, как называется, масло фарсимона, минеральное масло пахучее. Вот. То есть, и так ему и было сказано, что тебя Бог этим вот актом, который я с тобой сделал, пролил тебе на голову, этот акт тебя сделал, Ашем тебя сделал ответственным главой над своим наследием. То есть не сказал царем. Значит, и Ашем-то еще поцеловал, написано. То есть он ему пролил голову, на голову масло, это стандартная процедура помазания на царство. И царей из дома Давида, то есть которые были царями в Иудее, и царей из дома, из других домов, то есть из других колен, которые были царями в Израиле, всегда помазали, процедура их, так сказать, нейтрализации заключалась в помазании себе. Но поцелуи нигде больше не написано. Само помазание, оно дает, как бы делает, ну, меняет человека. Он приобретает, дальше это будет описано более подробно в пасуках, он приобретает некие свойства, которых у него до сих пор не было. То есть потенциал быть царем. Но ведь, как из дальнейшего будет видно, Шмуэль получил еще и другой дар. он стал пророчествовать. Об этом мы подробнее поговорим, когда дойдем до этого места, где буквально в этой же главе, где это будет написано. И у него не было никаких предпосылок для того, чтобы стать пророком. И вот здесь написано, что Шмуэль его сделал, придал ему эту силу. Вот это то, что написано, его поцеловал, то есть ему дал то, что он сделал помазание, это он сделал как пророк от имени Всевышнего. И потом еще поцеловал его, это как бы передал ему часть своего духа. То есть нечто пророческое передал ему. Такой потенциал также быть пророком. То есть кем был Шауль до этого, если вы обратили внимание, как он, кем он был описан? Человек, который выполнял хозяйственные поручения своего отца. Вот у отца потеряет, ответственный был человек. Вот. Но из колена Бениамина не особо значительный. У отца пропало имущество наследство. Он его отправил. То есть ответственный сын такой все. А теперь он стал совсем другим человеком. И вот эта вся эта символическая процедура, она с того и началась, что его как бы вот двумя такими действиями изменили его просто природу. Но это не конец. Второй пасук. Белехтеха айом ми имади умацата шнея нашим имкурат рахель бигуль бениамин бецелцаль бецельцах ваамру алеха немцу аатонот ашир алахта левакеш лигине натош авиха дзеврей гаатонот ведааглахем лемор ма аселивни. Значит, Шмуэль говорит Шаулю, что сейчас, вот когда я тебе все это с тобой проделал, эти процедуры пока тебе не очень понятные, с проливанием такого масла пахучего на твою голову, поцелуй пророка, дальше, это только начало, он говорит, дальше ты сейчас еще ряд видишь знаков. То сейчас с тобой пройдет ряд таких событий, которые будут для тебя определенными. То есть вроде обычными событиями, но, во-первых, я тебе их предсказываю, и, во-вторых, из этого должен понять, что они какие-то несут себе какую-то нагрузку, такую знаковую, аллегорическую. Первое, что, говорит, произойдет, когда вот сейчас сегодня от меня уйдешь, ты встретишь двух людей недалеко от могилы Рахель, на границе с коленом Бениамина. Вот, то есть как могила Рахель, как мы знаем, находится в колене Иуды. А он встретит их, этих двух людей где-то прямо на границе где Иуды и Бениамина, в том месте, где недалеко уже до могилы Рахель. Это графически описывается. Это к югу от современного Иерусалима. И это место называлось, где конкретно он будет находиться, когда их встретит, называлось Цальцах. Цельцах, не знаем точно, где это. И они скажут тебе, эти люди, нашлись ослицы, которых ты пошел искать. И отец твой уже не волнуется об этих ослицах, они его уже не волнуют, а волнуется он теперь, говоря, куда девался мой сын. То есть он встретит двух людей, которые ему такую информацию донесут. Эти люди что-то означают. Они просто. То есть по-простому можно понять, что Шауль, простой человек, вроде как, вдруг ему говорят, знаете, вы теперь у нас не простой человек, а вас поставили главой над народом. Как, чего он не знает. Ну, он мог понять, что теперь ему пророк, Шауль, дает ему определенные знаки, что вот я тебе заранее, как пророк есть, он предсказывает, что произойдет. Это вот то, что сбудется именно так. Это должно тебе показать, что то, что я с тобой сделал, это не моя прихоть, ты действительно, по слову Бога, сейчас возвысишься. Но тут есть слишком много деталей. То есть наверняка есть еще какое-то значение аллегорическое. Прежде чем им заняться, мы прочтем остальные знаки, которые ему сказал Шауль. Он сказал, значит, третий пасук. Потом мы все их вместе рассмотрим, что это, какой там скрытый смысл есть. Третий пасук говорит так. Вахалавта мишам, вегалау бата эл-элон тавор, Умацауха шам шлуша анашим улим эль гайлуким. Бейт эль. Эхад носе шлуша бдиим, вэхад носе шлуша кикарот лехем, вэхад носе невельяй. Ты, значит, уйдешь оттуда и проследуешь и придешь в место, которое называется Алон Тавора, Дуб Тавора. Где находится, точно непонятно. Но, судя по его маршруту, он, значит, вначале придет. Он сейчас идет вообще с, как бы с севера, в северо-востока Израиля, то есть, ну, не, то, что северо-восточный современного Иерусалима, идет на юг, придет туда, вот, к этому месту, где могила Рахеля, оттуда, допустим, по дальнейшему, что он повернет на север. Придет место, которое называется Алон Тавор. И там Мацауха, и там тебя найдут. То есть тех двух он встретит, а эти как бы тебя встретят. Там тебя найдут три человека. То есть там было два человека, которые Шаулю сказали, что вот папа о тебе беспокоится. А в этом месте, которое он окажется после этого, тебя найдут три человека, которые идут, поднимаются к Богу, в Бейт-Эль, то есть место, где расположен временный так сказать, алтарь центральный. И, возможно, там же тогда и находился Ковчег Завета. То есть, один из них будет нести трех козлят, один будет нести три буханки хлеба, и один будет нести бурдюк с вином. Тут уже точно не может быть случайное описание. Вот. Что каждый из них три человека, каждый из них что-то несет. Вот. И они, четвертый пасук, Шалулыха лешалом, Винатнулыха штейлехем, Влакахтами едам. Они спросят у тебя, так сказать, ну как бы поприветствуют тебя и дадут тебе два хлеба этих и возьмешь у них. То есть какое-то получишь от них подношение. И эти люди какие-то такие не совсем простые, они идут в храм. То, что они несут, это ну, во временный, когда их не было постоянно, то есть на центральный алтарь. И то, что они несут, это очевидно приношение они с собой несут туда. Если первые два человека непонятно куда и зачем шли, и они только прослить сказали, то эти шли с какой-то святой целью. И несли какие-то приношения в храм, и часть отдадут Шаулю. Вот. После этого пятый пасук говорит, ты придешь Ахаркен, того Геват Элоким, Ашершам Нецивей Плештим, Вии Кивуаха Шам, Гаиру Пагата Хевель Невиим, Юрдим Меабама, Валифнегем Невель Витов Вахалиль, Викинор Вагема Митнабим. Дальше он говорит, оттуда, вот от этого места, где ты встретишь этих трех человек, придешь на как бы возвышенность Бога, то есть имеется в виду место, где стоял алтарь. Непонятно, это там центральный был или просто важный алтарь. Очевидно, все-таки центральный алтарь. То есть где-то в районе Бейт-Эля тоже было. И там же находится представительство филистимлян. То есть главный представитель филистимлян. Почему он здесь упомянут? Это тоже намек на что-то. Ну, тут понятно, на что намек. Что задача Шауля вообще-то будет от филистимлян избавиться. Вот. А филистимляне разместили своего сборщика налогов там, куда в евреи приходят, где стоит алтарь центральный. Вот. Значит, и будет, он говорит, когда ты придешь туда, в этот в город, и встретишь ты там группу пророков, которые спускаются от алтаря, то есть они находились у алтаря, и перед ними играет музыка, там, лира, бубен, этот самый свирель, кинор, это тоже какой-то типа, что-то типа лиры, точно не помню названия все. Вот. Сегодня кинор это скрипка, но это вряд ли были смычковые инструменты, и они пророчествуют. То есть пророков в то время в Израиле было немного совсем, не нам известны по именам, больших таких. Но было много таких учеников пророков. И вот ты, говорит, встретишь пророки, чтобы получить свое такое пророческое вдохновение, они себя должны были привести, они должны были как бы к этому состоянию прийти. Вот они сходили в храм, принесли жертвы, играла музыка, и они должны были войти в состояние, когда они входят в контакт, в транс, и входят в контакт вот с Богом. Нам сегодня трудно себе представить. Они не обязательно какое-то конкретное пророчество высказывали, но на них обошло состояние вот это пророчество. Вот он говорит, увидишь их, и на тебя тоже опустится такой вот Дух Всевышнего, и тоже будешь пророчествовать с ними. Это говорит шестой пасук. Венефахта лейшахер. И тут ты превратишься в другого человека. Ну, тут мы остановимся пока и объясним, что вообще это все означало. По мнению Абурбанеля и Мальбема, что тут за символика. То есть, ну, история так бы сама по себе простая. Ты пройдешь ряд мест, встретишь разных людей, последние будут пророки, и не будут пророки. Это место, где находится главный алтарь. И там же находится представительство филистимлян, намек для чего, собственно говоря, тебя в цари поставили, чтобы там никаких филистимлян больше не было. И ты тут превратишься в пророка. Вот. Тоже. То есть мы помним, что когда Шмуэль его помазывал, то он помазал на царство и еще передал ему некую пророческую силу, и тут она у него вдруг проявится. Надо иметь в виду, чтобы стать пророком, необходимо две вещи. Нужны в некие врожденные данные, которые, как считалось, могут передаваться по наследству. Поэтому участвовал у пророка, сын обладал такими свойствами. И нужна подготовка специальная. То есть человек должен уединяться, размышлять, держать себя в чистоте, вот устраивать, ходить, так сказать, в храм, пытаться возвысить свой дух при помощи, например, музыки и так далее. Так, как правило, бывает. Но у нас, если вы помните, когда изучали пророка Ирмияу, он как раз жаловался пророку Ирмияу, что у меня, говорит, ничего этого не было. Меня просто взяли, кинули в пророки, и никаких ни музыки, понимаешь, ни подготовки, ничего. У Шауля тоже, похоже, не было никакой подготовки. Вся подготовка – это то, что ему передал Шауль тогда вот. Теперь, что вообще эти события все означали? Два человека, три человека и так далее. Значит, когда его Шауль помазал, он сказал, ты будешь теперь руководить народом. И вот теперь он встречает этот народ. В народе есть разные группы. Большая часть народа живет жизнью очень приземленной. И ни о чем высоком не думают. Вообще. И вот он встретил двух. Первый, кого он встретил, это был народ. Представитель этого большинства, громадного большинства. Которому, в общем-то, не до того, чтобы как бы сильно углубляться в смысл жизни, думать о Торе и так далее. Вот. Значит, в этом простом народе тоже есть два, как бы, две подгруппы, там их было двое. Есть люди, которые. Вся их жизнь состоит в том, чтобы просто, ну, получать удовольствие, то есть искать пищу повкуснее и питье послаще. А есть, которые ставят себе перед собой более высокие цели, но тоже материальные. То есть люди, которые любят деньги, богатство, то есть собирают, хотят чего-то добиться, добиться в материальном плане. И вот он встретил этот народ. Это простой народ, которому предстоит управлять, мобилизовывать его на служение Всевышнему и на борьбу с филистимлянами. Вот он с ними повстречался. Что они ему сказали? Они сказали прослить. Это область их интересов. Они встречают Шауля, а Шауль же какой-то другой, в нем что-то изменилось. И говорят, а, кстати, да, вот со слицами все в порядке. То есть это то, чем они занимаются, то есть то, область их интересов. Это символика, которая здесь. Вот. И встретил он их около гробницы Рахели. Ну, по-простому это место. Но есть тут определенный смысл публистический. Рахель иногда называется божественная душа человека. И он встретил их там, где могила ее. То есть у них, то есть божественно их не сильно интересует. Здесь такой намек. Дальше он встретил других людей. трех человек, которые шли с приношениями в храм. То есть это люди более высокого уровня, и у них есть духовные запросы, интересы. Поэтому они вот несут приношения в храм. Но и приношения разные. То есть люди вот этого, то есть, ну как бы, грубо говоря, это совсем небольшая часть народа, но она существенная, они тоже не одинаковые, тоже не однородные. Люди, которые как бы с духовными интересами и запросами, их это понимают, они тоже разные. Значит, и эта разница между ними, она описывается в том, что они несли в храм. Значит, первый нес трех этих самых козлят. Козлята – это жертвы, которые приносятся туда, в храм. То есть он хотел принести в жертву именно трех козлят. Почему трех козлят, а почему в жертву? То есть, да, как раз первый самый духовный. Потому что человеческая душа, она, у нее есть как бы три силы. Та, которая дает возможность душе расти, жить и понимать. Вот. То есть этот человек, тот, кто нес трех козлят в качестве жертвы, он как бы хотел самого, как бы хотел все, что у него есть, принести туда, в храм. То есть это показывает на его высокую дух, высокий уровень его, так сказать, вовлеченности в вот этот процесс общения с Высшим, с небесами. Значит, это один тип людей таких вот духовных. Есть человек, который тоже так ориентирован на духовные ценности, но у него при этом есть еще и задача что-то получить для себя из этого. Вот. То есть, выполняя волю Всевышнего, он надеется, что ему за это будет какая-то награда. Вот этот, который нес хлеба. То есть он как бы служит себе, но понимает, что это нужно, что что-то себе получить, нужно угодить Богу. Этот, который нес хлеба. Значит, он нес три буханки хлеба. И, то есть, пища. Он думает о собственной пище, а не гдим, который как раз целиком приносит в жертву. А третий нес бурдюк вина. Вино тоже используется в храме. Но, тем не менее, это как бы в основном использовали, чтобы самому выпить. Там, когда они будут есть трапезу с тем, что со своей долей жертвы, вот вино. То есть это показывает на человека, он как бы в основном для себя это делает. То есть он ниже тех двух. Он хочет достичь чего-то в жизни, то есть как один из двух, которые представляют простой народ, только он понимает, что все, что можно достичь, это от Бога. Вот. И это символизируется вином. Он хочет для себя веселья. Но для этого нужно пойти и сделать приятное Богу. Вот. То есть вот таких три вещи. То есть опять он, теперь он говорит, другими словами, он получает такой краткий курс знакомства со своим народом, которым придется ему управлять. Простой народ. И непростой народ тоже довольно прост бывает. Вот, вот теперь я с этим встретился. Вот. А потом он встречает пророков. Вот пророки это уже, да, это высокий уровень. Но их совсем мало. Совсем мало. Написано группка. Вот. И он становится одним из них. То есть это показывает, что вот этот самый, это, да, вот это высокий уровень, но народ из них не состоит. Народ состоит вот в лучшем случае из людей как-то духовно ориентированных, а вообще из простых людей. Это, если коротко, кроме того, что это был знак от того, что слова пророка Шмуэля все сбылись, да, еще он должен был понять оттуда вот такое, что его с этим знакомят. Вот. И вот, значит, он тоже на него обрушилось пророчество. Я вам уже как-то объяснял, что пророчество, которое тогда было у людей, не обязательно было целевым. Это просто был некий такой подъем духа в высокие сферы, который нам сегодня недоступен и непонятен. Значит, но была разница между его пророчеством и пророчеством тех пророков, которых он встретил. То есть непонятно, кто это были. Поскольку называют Хевель группу, то, возможно, это были те, кто называется учениками пророка. То есть люди, которые как бы вот готовились к получению пророчества, и вот сейчас они его получили. То есть они когда там ушли в трансы и присоединились к верхним мирам. И с Самуилом произошло то же самое, но это было странно. Седьмой пасук. Это все на самом деле еще не произошло. Это все, что это пока что еще Шмуэль описывает Шаулю, что это с ним произойдет. Часто говорит, от меня уйдешь, и вот с тобой будут такие события происходить. Ты встретишь всех этих людей. Дальше в седьмом пасуке он ему говорит: «Ваая китавона оттода элелеха, аселеха ашер тимца итха киэлакимах». И говорит, будет, когда придут к тебе вот все эти знаки, которых я тебе сказал, так, то у тебя появится возможность уже поступать самостоятельно. То есть сейчас ты действуешь под моим руководством. Я тебе говорю конкретно, что делать, куда идти и так далее. Когда все это вот произойдет, ты станешь уже независимым человеком, царем, вот, поставленным свыше. И царем еще с пророческим даром. До того момента ты должен выполнять все, что я тебе сказал. Ну и тогда тоже будет исключение. То есть не совсем ты будешь свободен. Да, и почему-то ты можешь делать все, что угодно, потому что Бог с тобой. Вот когда все это сбудется, ты получишь пророческий дар, в этот момент закончится как бы процесс воцарения тебя свыше. То есть Бог тебе окончательно даст все нужные силы. И теперь дальнейшая инструкция. После этого что ты будешь делать, Шауль? Восьмой пасук. Ваерат талефанай ягилгаль, вьене анохи юред элеха, лаалот олот лизбох, зивхей шламим, шиват ямим тохель отбой элеха, вугадать элеха эт ашер тасе. И оттуда ты пойдешь передо мной в Гилгаль. Гилгаль — это тоже место, где был алтарь, который был там поставлен сразу после перехода через Ярден евреями, который крутит землю Израиля. А я спущусь за тобой туда, то есть я тоже приду в Гилгаль, говорит, чтобы там приносить жертвы, всесожжения, и также приносить жертвы мирные. Семь дней. И семь дней эти ты будешь есть там в алтаре, у этого алтаря. То есть я приду, другими словами, через 7 дней после того, как ты туда придешь, и ты будешь там, ты будешь там находиться 7 дней и питаться мясом жертв. И я потом приду и скажу тебе, что тебе следует делать. То есть, другими словами, ты сейчас свободен все, что угодно делать, но не совсем. Вот эти 7 дней ты должен меня ждать. Я туда приду через 7 дней, вот тогда уже окончательно тебя проинструктирую. То есть это конец инструкции. То есть Шмуэль дал Шаулю ясную инструкцию, что с ним, что он дальше будет делать, что с ним произойдет, и какая в этом символика, и какие знаки. И, значит, теперь Шаулю надо идти. Девятый пасук. Ваяки гафнуто шихмо лалехет мим Шмуэль ваягапехло элоким лев ахер ваяву укалява тодаэле бьемау. И было, когда повернул он, дословно, плечо свое, чтобы идти, уходя, уйти от Шмуэля, то в этот момент перевернул Всевышнее ему сердце, дал ему другое сердце. И пришли к нему все эти знаки в тот же день. То есть, на самом деле, расстояние там не такие маленькие, но когда вот он стоял, слушал Шмуэля, Шмуэль его поливал маслом, инструктировал, и как только он пошел в путь, в этот момент все, что Шмуэль как бы и мы говорим, что с тобой изменения произойдут, вот они сразу произошли. То есть от Шмуэля уходил уже другой человек, с ним сразу все эти вот вещи произошли. Вот он встретил двоих, значит, потом троих, потом пришел к месту алтаря и там встретил пророков, но про пророков написано отдельно. Десятый пасук, в его ушам агива, в егине, хевель навиим, он пришел как раз к этому холму, где вот стоял алтарь, и где было, так сказать, представительство филистимлян, войны, и видит он группу пророков, которые идут навстречу ему. И это важный момент здесь, там он не был четко описан. То есть они, там, они шли с алтаря, от алтаря, теперь идут навстречу ему, то есть он идет к алтарю. Цлахаров руах элоким, и на него обрушился Дух Всевышнего, говорит, на бебетухам, и он стал пророчествовать среди них. То есть он тоже стал пророком, как ему предсказывал Шауль, Шмуэль. Теперь, это 11-й пасук. Здесь говорится, что это вызвало удивление у людей. 11-й пасук. «Ви, коль юде мит моль шельшом, вырау, вегене, именно виим неба, вайомру гаам, вайомрам, иш эль рэгу, мазэ аяле бен киш, агам шауль бен виим». И было все знающие его, ну, вчера, позавчера, то есть люди, которые знали Шауля, многие с ним были знакомы, и они увидели вот это храм, то есть не храм, а этот алтарь, там собралось много народа, его, многие были знакомы с Шаулем. Они его увидели и увидели, что он пророчествует. То есть на него обрушился этот самый транс, он ведется как пророк. И сказал народ, люди друг другу, что случилось с сыном Киша, Киш так звали отца Шауля. Что Шауль тоже пророк? То есть это вызвало удивление. Шауль, мы говорили, он не был ничего такого пророческого. Он был хозяйственник, вот, честный человек, молодой. Папа его Киш, поэтому говорят, сын Киша тоже пророк. Тоже пророк. Папа его Киш не был никаким пророком. Вот. Шауль не занимался, то есть, говорю, не учился на курсах пророчества. То есть он никак себя к этому не готовил. И тут все увидели, что он тоже пророк. И это вызвало удивление. То есть уже понятно, что его, так сказать, пророческий дар, он получен каким-то другим способом, который неизвестен людям. То есть просто они не знали, что он стоял рядом со Шмулем, и Шмуль ему как бы дал этот дар. Шмуль это сделал все секретно. Почему он сделал это секретно, мы увидим дальше. Процедура воцарения Давида, не воцарения, а он сделал все-таки в присутствии других людей. А то, что Шауль помазан, никто не знал. Они могли только увидеть, что он стал другим человеком, но сам то, что Шмуэль его помазал, никто не знал. У него были на это причины. Они будут нам ясны и дальше. И поэтому все очень удивились, что это он вдруг пророк. И 12-й пасук. Ваян Иш. Мишам Вайомер. Уми Авигам. Алькен Райтале Машаль Агам Шауль Бенвин. И один из людей, которые там были, сказал, ответил на это удивление и сказал, а кто ваши-то отцы? Поэтому с тех пор стало такой поговоркой, ну, Шауль тоже пророк, то есть все равно, три пророков. Что он сказал, этот человек? Он сказал, что вот перед вами группа пророков. Так? И он спросил у них, а у вас папы что, у всех были пророками? Нет. То есть пророком может быть и простой человек. Но вот Шауль, который не готовился, те потратили на это годы подготовки, а он нет. Поэтому все говорят, ба, надо же, бывает такое, что и Шауль становится пророком. То есть иронически к этому отнеслись, к тому, что стал пророком. Так здесь написано. «Ваяхэлэ митнабот ваяво абама». И он начал пророчествовать и пришел к алтарю. Тут интересно, что те пророки, которых он встретил, они пророчествовали, уходя от алтаря. То есть они готовились. И последний толчок вот их сознание получило, когда они пришли к алтарю и принесли жертвы. Шауль ничего подобного не делал. Он был только по дороге к алтарю. И он уже стал пророчеством. Что показывает, что у него природа пророчества какая-то другая. Это должны были понять люди. Но они как бы неслись к этому, как мы видим, некоторые с иронией. И это еще раз как бы, это как бы в унисон с тем, что он видел до этого, что народ, которым он предстоит управлять, это народ, прежде всего. Они не очень доверяют как бы, всему. И самое главное, они ведь хотели царя для целей материальных, для войны. А тут пророк какой-то появляется. Но еще они не знают, что у них царь пока что. Это им еще неизвестно. 13-й пасук. Ваякель мне это набот, во его вама, 14-й посук, воемер дод Шауль лав, вельнаро, аналахта, воемер левакеш, да тонот, венер эйн, венаво эль Шмуэль. И тут он встретил своего дядю Шауля. И дядя Шауль что-то заподозрил, он говорит,